Что мы делаем, когда рождаются вот дети? Сколько сейчас по телевизору, знаете, собирают целые лимоны, то есть, извините, миллионы, да? Я перепутал. Да, для того, чтобы провести операции где-то такое там. Операции тяжелые. Да, ребенок, конечно, страдает, еще бы. Какие операции проводят только для того, чтобы спасти ребенка от какой-то страшной болезни, тем более от смерти. Посмотрите, что делается. Какие мучения. Но что более всего поражает, вы знаете, что это те, которые подвергают таким мучениям этих ангелочков, младенцев, восхваляются и говорят: «О, какое совершенство, чего достигли!» Но это вторичное, это в конце концов. Важно, у меня мысль какая, что оказывается, чтобы человека излечить даже от этих видимых телесных пороков, так, какие приходится переносить страдания. Причина только одна – спасти ребенка от уродства, от смерти. Ну, вы, наверное, понимаете мою логику. Почему, когда касается это области тела, мы все согласны. Согласны. Жертвуем, помогаем, восхваляем. Но почему мы не хотим перенести нашу мысль куда в более важные для человека область жизни, в духовную область жизни? Мы же говорили с вами о родовом наследственном влечении к страшным страстям. Вот где причина многих страданий детей. Проводится операция. Эти страдания с христианской точки зрения являются той необходимой операцией, благодаря которой он, этот младенец, спасается от будущего уродства и смерти. Вот. Другого выхода нет, как и сейчас. Но вот нет, нужна только операция. Никакими мягкими средствами невозможно. Так и здесь тоже, в духовном плане, нет других средств, кроме вот этого средства. И мы же показываем это на примере Христа. Он невиновный, совершенный праведник, но страдал. Он не за свои страдал. Но еще об этом поговорим. Об этом поговорим еще. Он лично ни в чем не согрешил. Но там было нечто другое, что постоянно мы слышим и в чтении, и в пении: за грехи, за грех пострадал. Но об этом мы будем с вами говорить. Я еще раз прошу обратить ваше внимание, основная мысль какая? Что оказывается, так называемые невинные страдания, эти детские страдания, они оцениваются не по какому-то принципу справедливости. Причем тут справедливость? Ребенок родился таким, и все. Он родился. И эти страдания, значит, являются не наказанием, не местью, а необходимой операцией для того, чтобы спасти человека для будущей вечной и блаженной жизни. Так говорит христианство. Апостол Павел, кстати, об этом очень, очень хорошо говорил, что нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Вот одна из причин страданий детей. Но если хотите, есть и другая. Все вы наверняка знаете, и немало случаев знаете, когда по причине тяжелых заболеваний детей родители приходят к вере. По причине их болезней и даже смерти. Многие приходят именно к христианству, к вере, становятся действительно прям христианами настоящими. Объясню, что же здесь. Это так что же? Получается, ребенок страдает только для того, чтобы родителям было хорошо? Не об этом речь идет совсем. Совсем не об этом. Речь идет о другом. Дети вовсе страдают не для того, не потому просто, чтобы спаслись родители. Нет. Родители спасают – это уже следствие страданий детей. Дети страдают вот по той причине, о которой мы говорили. Но их страдания при этом могут иметь и огромные, огромные спасительные значения для родителей. И здесь скажу вам такое. В жизни будущего века, когда дети увидят, что благодаря их страданиям родители оказались спасенными, спасенными от вечных мучений, они, эти дети, будут вечно благодарить Бога за то, что Он, Бог, дал им пострадать, и благодаря чего родители их, их близкие родители, я просто в общей форме говорю родители, благодаря которым, то есть страданиям, так родители достигают, получают вечное благо, вечное блаженство. Вот так, друзья мои, что можно сказать о детских страданиях. Вот оказывается, что каков механизм внутренний, что происходит и что будет. Потому что личность переходит из этой жизни в другую. Личность сохраняется. Более того, там именно, в жизни будущего века, вечности, в области вечности, открывается истинное понимание, истинное видение, видение тех причин, по которым происходили те или иные события в нашей земной жизни. Если мы верим в эту вечность, тогда все понятно. Если не верим, если не верим, нет Бога, нет вечности, да? Да? Так? Тогда как вы оцените эти страдания детские? Особенно те, которые связаны с жестокостью каких-то мучителей. Что, просто так случилось, и все? Негодяи, садисты замучили, и все? И все? Это что за ответ? Бессмысленные жестокие страдания? Ну, если вам это нравится, ну, пожалуйста. Христианство же говорит, ни одна капля страданий человеческих не остается у Бога без такого вознаграждения, которое несопоставимо ни с чем. происходящем на земле. Не дает Бог страдать просто так. Напоминаю вам замечательную, если хотите, формулу, извините, говорю уж таким языком, Исаака Сирина, который надо просто помнить всем наизусть ее, и прошу запомнить слова Исаака Сирина, который говорит: «Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это его деяние человеку». Слышите? Все делается только ради пользы. Христианский ответ – ради пользы. Если нет Бога – бессмысленная жестокость. И все. Выбирайте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так можно ответить тем, которые могут говорить, а зачем, а что, а как. В отношении же всемогущества Божия вы должны ответить. Когда вы читаете в наших учебниках, что Бог всемогущ, зачеркните это. Бог не может даже меня спасти без моего согласия. Не может. Ни одного человека не может спасти без его произволения. А вы говорите: Бог всемогущ. Это мы говорим применительно к тому, глядя на этот мир, что он, смотрите, что он может делать. А что он всемогущ? Когда мы касаемся нравственной области, мы сразу говорим: стоп, стоп. Если бы Бог мог спасти человека без человека, тогда я вам скажу, он был бы виновником всей истории человечества и всех тех страданий, войн, всего на свете, всего того зла, которое произошло. Если он мог, так он бы этого змея взял бы тут же бы, там, в раю-то, и не пропустил бы его, уничтожил бы его и не дал бы искушать, или отнял бы у человека свободу, да и все. Вот как земные твари, наслаждайся и все, а ну, человеком ты не будешь. Василий Великий об этом так и пишет, да. Сказать, почему Бог не сделал, это значит отнять у человека самую главную ценность – его свободу выбора – добра или зла. Потому он и человек. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Итак, еще раз прошу вас, вы усвоите, вам же это, еще раз вам говорю, вам постоянно будут подходить и спрашивать. И это один из вопросов, который стоит на протяжении всей истории. Детские страдания. Вот чем они обусловлены, вот чем. Какими-то невидимыми для нас. Что мы видим? Ничего не видим. Такими скрытыми страстями и духовными пороками, которые требуют операции. Требуют. И эта операция проходит. Но с христианской точки зрения ни одна капля страданий, переживаемых любым человеком, и ребенком в том числе, не является бессмысленной. Она всегда, Бог все делает, только глядя на ту пользу, которую принесет это человеку. Но это один из самых трудных вопросов апологетики, касающийся детских страданий. Насчет невинных страданий – это вопрос, я вам скажу, гораздо проще. Проще почему? Конечно, вот в данном случае меня обвинили совершенно несправедливо. Но стоит мне почесать свой затылок, как я вспомню, а сколько раз меня бы надо было обвинить справедливо, но все сошло с рук. А моя-то душа одна. А чего ж ты, голубчик, не вспоминаешь об этом? Ты не возмущаешься, что тебя не наказали так, как следует. Там я не возмущаюсь, там я очень рад. А здесь я на стенку лезу от ярости. Я за что меня? За что меня? Да за одни только мысли, которые у нас непрерывно там крутятся, не знаю, куда нужно бы отправить, в какую преисподнюю. Вот за что. Нет невинных страданий. В каком смысле еще хочу сказать вам? Что это неверный подход в принципе, когда мы рассматриваем все страдания по закону справедливости. Нет в христианстве этого критерия. Еще раз прошу обратить внимание. Христианство оценивает все беды, страдания и болезни не с точки зрения справедливости. Можете это усвоить? Нет. Принцип только один – с точки зрения любви. По любви делаем мы операции, по любви лечим человека, по любви отрезает ему Господи и ноги, и руки, удаляет какой-то орган – по любви, а не по наказанию. Вот основной закон в христианстве. Все страдания происходят не потому, как мы говорим, так ему и надо. Это мне недавно рассказали такой смешной случай. В советское время, там, знаете, награждали вот, сотрудников. И он говорит, награждали как? Давали какие-то подарки. Не помню, в какой же там день. Ну, в общем, награждали. И вот одного там вызывали, вот то-то, вот вам подарок такой, другому такой-то подарок, третий подарок. И, наконец, этот секретарь, значит, или партком говорит, а вот теперь самая достойная наша сотрудница, да, самые достойные, она награждается самым почетным, переходящим красным знаменем. Из зала голос, так ей стерви и надо. Все получили подарки. А ей это, и тут же по всему залу портком, что это такое? Нет, нет, ничего, ничего, так ей и надо. Так вот, друзья мои, в христианстве нет этого принципа. Пожалуйста, усвойте себе. Нет принципа справедливости, а есть принцип любви. И все, что происходит с каждым человеком, происходит не по причине того, что вот тебе сделал и получай. Нет. Представьте себе. А только по той причине, что это по любви делается, чтобы человеку помочь исцелиться. Ну, знаете, как вот человек, ну, что-то такое вот, ну, какая-то рана, так прижигают чем-нибудь. Ой, как больно, правда же? Ой, больно. Ну, это что, наказание, да? Какое наказание? Лечим, а не наказываем. Вот, оказывается, какой христианский принцип. Слышите? По любви, а не по справедливости. Запомните, пожалуйста. Кстати, этим мы отличаемся от мусульманской религии. Там Аллах – это высшая справедливость. Да, он милосердный, конечно, и милостивый, но высшая справедливость. А мы говорим, нет, нет, Бог – любовь. И ни на одну йоту несправедливый. Если бы он был справедливый, все, все, пропадай. Мы все в тартарары. И житья бы не было уже нам никакого тогда. Уже только в аду мучиться. Вот так, друзья мои. Ну, я очень надеюсь, что, может быть, вы это запомните. потому что это чрезвычайно важное положение, которое вот так я обостренно, заостренно, специально вам выразил. Это то, что касается, значит, страданий общих, значит, невинных, детских. Еще один тут вопрос есть, правда. Такой небольшой вопрос, но который, я вам скажу, в атеистической литературе задается. Знаете, это было очень давно, очень давно. Вы себе представить не можете, когда в прошлом тысячелетии вдруг мне сказали, что я буду преподавать апологетику. Я тут же выписал журнал «Наука и религия» и «Вопрос философии». Еще что-то такое, не помню. И вот с этим журналом так мы проводили лекции, отвечали на вопросы, которые там звучали. Кстати, разрешалось. Никто ни слова не сказал, как вы смеете критиковать атеизм. Меня это очень поразило, потому что перед этим преподавали наши очень почтенные профессора, которые пережили вот эти годы страшных репрессий. И они просто боялись даже упомянуть критически слово «атеизм». А здесь, оказывается, можно было. И ничего. И никто ни разу не сказал. Не сметь. Ведь могли сказать. Вы слышите? Могли бы сказать. Могли сказать ректору, успокойте этого слишком ревностного. Нет, ни разу. Оказывается, можно. Мы иногда вот так боимся, убоявшийся страх и где же не без страха. Так вот, вопросы, я эти вопросы вам сейчас и пытаюсь на них ответить. Еще один вопрос, который там, звучит примерно так. Ну, хорошо. Ну, когда люди там что-то делают друг другу, ну, хорошо, понятно, все. А природные катаклизмы, землетрясения, там, цунами, это кто творит? Бог? Вы же говорите, что Бог? Бог. Уничтожил потопом Бог? Бог. Содом и Гоморру кто уничтожил? Бог? Бог. И вам что, это нравится, да? Вы сияете от восторга, христиане, преисполненные любви, да? Как на Пасху вы все радуетесь. Слава Богу, мы спасены, а все миллиарды эти пусть идут преисподнюю. Прям радуемся невозможно как. Ты как же вот с цунами-то быть? Вопрос. Конечно, можно просто сказать, что за грехи, но тут же говорят, ну ладно, за грехи, ну взрослые за грехи, а дети-то за какие грехи погибают? Закон справедливости не подходит. Еще раз вам говорю, запомните, пожалуйста, никакой справедливости. Все происходит вовсе по другому закону. Какому же? Помните, я вам в одной из лекций в этом году, это было, конечно, очень давно, да, в этом, то есть, семестре даже, все равно это было очень давно, говорил вам об иерархии бытия. Помните, вам называл слои, один за другим слой, и говорил, как они подчинены самой нижней, материальной, затем повыше, биологической, и верно, материальный уже подчинен законам биологии, над ним психический, о, как подчинен ему даже биологический уровень, затем нравственный, затем духовный уровень. где основным законом, основным является закон любви. Видите? Ох, какой слоёный пирог-то, оказывается, представляет наше вот это бытие тварное. И что мы тогда говорили? Вот я немножко помню, вы, может, лучше помните, но потом напомните, если я ошибусь что-то. Что, оказывается, все эти уровни, все подчинены, не соподчинены, а лучше сказать, подчинены. Каждый более низкий уровень подчинен более высокому. И в конечном счете, все подчинены высочайшему этому уровню, уровню духовному, где царствуют законы духовные. Вот теперь я почему напоминаю об этом, чтобы ответить вам на вопросы и потопа, и Гоморры, и Второй мировой войны, и всех прочих бесчисленных катастроф, ужасов и бедствий, которые происходили на земном шаре. Читаю Библию, то есть из Библии. Библии у меня нет под рукой, вот. Но я ее наизусть знаю, так что не беспокойтесь, поэтому я зачитаю вам только фрагментик. Разговаривает Авраам с тремя ангелами. Ну, фактически разговаривает с самым главным ангелом. И говорит ему: «Господин, может, ты не уничтожишь Содом и Гоморру, если там найдется, помните, 50 праведников?» Говорит: «Не уничтожу». «Прости, господин, но если 45?» «Ну, не уничтожу и 45. «Ой, господин, прости, а если 40?» Помните, это восточные разговоры, они изумительны. Кстати, вы знаете, почему Христос говорил ученикам, что на дороге не приветствуйте никого, когда пойдете на проповедь? Помните в Евангелии? Знаете почему? То что такое поприветствовать? Это постоять полчаса и проговорить о всех ваших, я не знаю, всю вашу родословную, и все, не знаю, все перечислить, и все ваши добродетели, мыслимые и немыслимые, и все на свете собрать. И вот один другому, значит, кукушка и петух, и стоят полчаса, приветствуя друг друга. Поэтому Христос говорит: не приветствуйте никого на дороге. Ну, так вот и здесь то же самое. Разговаривает Авраам, значит, с этим ангелом. И 45, и 40, и 30, и 25, и 15. Наконец доходит: «Господин, может быть, найдется там 10? Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестал говорить с Авраамом. Смотрите, как шел. О чем это говорит? Интереснейший закон какой! Оказывается, есть предел. Предел общего народного, я бы сказал, греха или беззакония. Предел есть. До какого-то предела еще стоим мы, вот, живем и нормально, ничего нет. Видите, как хорошо, правда? Вот, сейчас, правда, хорошо? А что будет через мгновение? Десять не истреблю. Значит, и мы видим дальше, вышел один Лот только с семьей, и все. Вышел, и все погибло. Странное дело, произошла какая катастрофа? экологическое. Что-то такое произошло. Уж не знаем мы, метеорит ли какой-нибудь туда, еще что-нибудь. Ну, Бог знает. Говорят, там на дне Мертвого моря что-то всякие поиски, говорят, там сплавленные буквально даже камни. Недаром в Библии написано, что огонь сошел с неба. Да, буквально сплавленные даже. Мы бы сказали, чуть ли не атомная бомба. Да. Страшное что-то произошло. Ну, катастрофа экологическая. Причина оказалась менее 10 праведников. О как! Вы смотрите! Вот представьте себе, 10 не уничтожил, а 9 не истреблю и истреблю на грани. И этой гранью, опять я возвращаюсь к мысли, о которой уже сегодня говорил, этой гранью может оказаться, что мышка, которая за хвост кошки уцепилась, какая у нее сила? Никакой. Мышка! Вы теперь понимаете, насколько каждый из нас ответственен, может быть, за судьбу всего народа. Потому что, может, на грани, вот, как говорят, по острию, по лезвию, острию лезвию, острию меча идет туда-сюда. Мышка. А мы так небрежно относимся к своей духовной жизни. Так вот, природные-то все эти события, отвечаем мы журналу «Наука и религия», вот чем обусловлены. Бог, повторяем еще раз, помните, я вам приводил Кассиана, римлянина, эти замечательные слова, когда он сказал, как думает незнающий духовного закона. Не Бог каждый раз действует, а существуют законы, по которым мы живем. И по этим законам мы подвергаемся тем бедствиям, которые происходят в нашем природном мире и касаются человека. Вот так, друзья мои. Так что, пожалуйста, запомните вы эту историю с Авраамом и запомните русскую сказку о том, как дед вырастил репу. Или редьку там, не помните, что там? По-моему, репа. Репа или редька? Что? Репа. Мне тоже осталось, что репа. Правда, я не ожидал, чтобы репа такая была огромная, никогда не видел. Редьки видел.
Алексей Ильич, у нас сегодня просто возник такой в разговоре с братьями вопрос такой, который отчасти касается то, что мы говорили, вот, страдания младенцев, потому что часто говорят, когда страдают близкие, умирают и утешают тем, что мы с ними встретимся в будущей жизни и будем вместе жить. Вот, однако возник вопрос, а если у человека память вот об этой жизни, в будущей жизни? Мы знаем, конечно, что душа бессмертна, что у души есть своя память, но мы знаем в то же время, что мозг умирает, то есть и чем вот память души отличается от памяти такой вот нашей физической, и будет, то есть есть ли вот память у человека в будущей жизни, конечно, это тайна, ну, может порассуждать об этой жизни, то есть будет ли он помнить там людей, события, и как это?
На основании тех свидетельств, которые известны нам от людей, возвращенных к жизни, реанимированных, а сейчас таких фактов опубликовано очень много. Очень много. На основании этого мы можем говорить о том, что память об этой жизни полностью сохраняется, причем до последней йоты. Сохраняется даже то, что человек, кажется, никогда бы не вспомнил и, так сказать, даже представить себе не мог. Причем об этом настойчиво мы встречаем сообщения в литературе, я бы сказал, ну, всех столетий, там, где только касается этого вопроса. Вот сейчас много литературы вышли, вот в частности, вы можете вот почитать особенно интересно, это «Роулингс за порогом», по-моему, «За порогом смерти», кажется, книга, где он хирург, да, который проводил вот эти возвращения к жизни, реанимацию. И он описывает там несколько случаев, таких особенно случаев, которые связаны были с самоубийцами. И вот там они, да, передают и, в частности, говорят о событиях именно из этой земной жизни. Но не только это. Не только это. Есть сообщение другого порядка. Вот я здесь на лекции приводил же вам, не знаю, вам, может, не приводил, вашему курсу, но я говорю, вот сейчас я где живу, тут рядом, и сосед, у меня был сосед, такой очень простой человек. Он был преподавателем в средней школе, преподавателем по, там что-то учил ребят, я не знаю, столярному, что ли, делали, что-то в этом роде. Очень простецкий. И вот он рассказывал, что с ним произошло. Однажды, когда он тяжело заболел, это было в 20 каком-то году, как он лежал в больнице, как температура за 40, и как вдруг он себя увидел, что он стоит среди комнаты и увидел в то же время себя лежащим на постели. Потом вспомнил своих друзей, это был 1 мая, оказался тут же около них, услышал, что они говорят. Потом также вспомнил знакомую девушку, тут же оказался около нее и тоже услышал, что она там разговаривала. Потом вспомнил, что он в больнице, тут же оказался опять в этой палате и вдруг увидел картину. Около него он себя увидел, что он там лежит, стоит врач, и стоят две сестры милосердия. И врач констатирует, он мертв, и, пожалуйста, его несите в Мертвецкую. Мертвецкую, тогда еще называли Мертвецкой, представляете, сейчас морг говорят, Мертвецкую. И вдруг я слышу, он жив. Я действительно открыл глаза. Около меня стоят эти врач и эти сестры. Тут же исчезла вся температура. Его буквально другой день выписали. Но он что сделал? Он потом проверил. Друзьям говорят, что это вы на 1 мая такое говорили? Они очень испугались, потому что, видимо, у них уж какие-то политические были речи. Вот так. То же самое с этой девушкой. Он то же самое. Все оказалось точно, как вот есть. Вот это я его попросил даже записать. Его записка у меня лежит, я ее храню. Да, она очень, очень интересна. Кстати, отец его, когда он рассказал отцу об этой истории, то отец ему сказал, ни в коем случае никому не говори, потому что у нас недавно был такой же случай с одним. Он рассказал, и тут же все начали говорить, он Давос. такого быть не может. И вот в этой литературе, которая сейчас, так и пишут, что раньше невозможно было говорить. Это вот эта атеистическая, эта пропаганда, она совершенно просто не признавала этих фактов, и все. Так вот, так, да, оказывается, сохраняется память, память и о том, что происходило. Ну, вот этой в книжке «Бог» вы, Осипова, да, я видел ее, вот эту вот книжку мне тоже он подарил. Вот. Да, то же самое он там приводит, это сообщение очень интересное, как то, что он видел. Так что сохраняется память. И не только память, о, если бы сохранялась просто память, переживания, связанные, особенно с теми поступками, которые противны совести. Тяжелые переживания. Так. Ну, успеем, да? Вопросы давайте сейчас. Видите, как. Так, можно услышать, что называют часто католиков братьями. Как вы к этому относитесь? Целесообразно ли называть еретиков братьями? Первое, что я хочу вам сказать. Не смешивайте политику Ватикана с конкретными людьми, с католиками. Католики такие же, как наши православные, в большинстве своем случаев ничего не знают. И в своей религии ничего не понимают, как, к сожалению, и у нас в православии. А поэтому мы говорим о католицизме. Католицизм, да, это такой букет ересей. Там вообще все извращено. Просто это просто поразительно, как все извращено. Все догматы, понимание таинств. Это просто поразительно. Вот. Поэтому вот это выражение, когда братьями, то в каком смысле интересно? Мы сейчас братьями можем назвать и атеистов, я не знаю, и мусульман, и кого, то есть людей. Это. В каком смысле это называется? А вот то выражение, которое мы слышим из уст понтифика, который говорит, что иудеи и христиане верят в одного Бога, вот это уже, конечно, богохульство. Потому что для иудеев Христос – лже-мессия. И если я говорю, что мы в одного Бога верим, значит, тогда значит, я считаю, что для меня Христос не Бог. Или они стали, может, христианами? Они? Нет. Так ты, значит, уже отрицаешь Христа? Вот тут уже да. Вот здесь уже это действительно глубокое заблуждение. Что можно посоветовать почитать начинающему христианину? Часто Авва Дорофея советует, но в этой книге может быть много непонятного, соблазнов для начинающего, как Дорофей терпел, когда ему на голову выливали и так далее. И, знаете, я вам скажу, что все меньше становится людей, все меньше, которых мы могли назвать выразителями духовной православной жизни. Вот еще недавно еще были, был отец Кирилл Павлов, был Иоанн Крестьянкин, еще были. Сейчас спрашивают, я теряюсь, я не знаю. Были известны, куда можно обратиться. Я вам скажу, сейчас для нас бесспорными являются. Вот возьмите игумена Никона Воробьева. Я вам скажу, я лично знал и скажу вам, при всем моем отъявленном скептицизме, да, это был святой человек. Читайте его. Вам дали эту книгу, кстати, «Путь духовной жизни», нет?
Да.
Дали, да? Вот дайте почитать лучше эту книгу. Если не хотят узнать, что такое духовная жизнь, да, вот какую книгу. Там достаточно сказано, чтобы каждый начинающий человек понял, в чем христианство состоит. Да, не просто в догматах и в этих церковных всех мероприятиях, а состоит в том, чтобы человек хоть немножко обращал внимание на свою душу и понял, наконец, Господи, если ты меня не спасешь, я не знаю, в какую преисподнюю я пойду.